Большой формат.
Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова. Начинаем информационную программу. История о пропавших в горах Сочи детях может закончиться уголовным делом. Следователи ждут объяснения от руководителя группы. Родители школьников называют его героем и опасаются травли тренера. На связь ребята не выходили больше суток. К поискам детей привлекли сотни спасателей, квадроциклы, авиацию и конно-кинологический расчет. Как выяснилось, воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Тверь» сбились с пути и заблудились. Известно, что тургруппа не была зарегистрирована. О походе, который по счастливой случайности не закончился трагедией, Ярослав Лукашев.
Все члены туристической группы, потерявшиеся накануне в окрестностях Красной Поляны, сейчас находятся в гостинице. К счастью, незапланированная ночевка в лесу никак не повредила ни одному из тверских туристов. И хотя за детьми, а их в группе было 8, все еще наблюдают медики, похоже, все они абсолютно здоровы, рассказала главврач сочинской больницы Марина Бралюк.
Все 8 детей доставлены сейчас сюда в хорошем состоянии здоровья. Их жизни и здоровью ничего абсолютно не угрожает. Оказана вот первая помощь. Просто поговорить, успокоить, утеплить. И дальнейшее наблюдение мы будем осуществлять.
Пока не ясно, что ожидает взрослых членов группы, особенно 36-летнего лыжного тренера Сергея Удалова, который возглавлял поход. По словам местных спасателей, туристы допустили скорее ошибки, чем правонарушения. И главное из них заключается в том, что глава группы недооценил поход к озеру, сочтя его просто прогулкой. Именно поэтому группа вышла налегке, без еды, вещей и гаджетов, которые могли бы отвлекать от красот природы. Регистрировать эту прогулку в МЧС тоже не стали, ведь предстояло пройти всего несколько километров по тропе. Вскоре после выхода из гостиницы на горы опустился плотный туман. Видимость снизилась до нескольких метров, и тут группа совершила еще одну ошибку. Вместо того, чтобы остановиться и ждать, когда туман хоть немного рассеется, они решили продолжить путь. И вполне предсказуемо, сбившись с размеченной тропы, заблудились. Сигнал сотовой сети в горах очень неустойчив, и в том месте, где тверские туристы окончательно поняли, что потерялись, позвонить кому-нибудь по единственному телефону в группе оказалось просто невозможно. Риск блужданий в темноте по горам туристы, к счастью, оценили вполне адекватно и решили заночевать в лесу, а утром идти искать сигнал сотовой вышки. О том, что в их поисках с полуночи задействовано 200 человек, несколько конных нарядов и даже вертолет, туристы и не догадывались, пока утром не дозвонились до службы спасения. Дальше все было делом техники, и уже через несколько часов туристов эвакуировали на вертолете. Как оказалось, потерялись они в 8 километрах от курорта Красная Поляна. Ни у кого из родителей детей, вынужденно переночевавших в лесу, к тренеру нет никаких претензий. Более того, они уже выступают в его защиту, опасаясь, что из-за общественного резонанса ошибки тренера будут оцениваться жестче, чем следовало бы. Но, похоже, наказание ограничится необходимостью оплатить работу вертолета, который был задействован в поисках, а затем и в эвакуации заблудившихся туристов. Ярослав Лукашев, Вести ФМ.
Алексея Навального вывели из медикаментозной комы и отключили от аппарата ИВЛ. Его состояние улучшилось, пациент уже дышит самостоятельно и реагирует на речь. Об этом заявили врачи клиники Шарите. В Кремле рассчитывают, что Германия в ближайшие дни предоставит информацию о ситуации с Алексеем Навальным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил заявление главы немецкого МИДа Хайка Масса о том, что правительство ФРГ дало добро на удовлетворение запроса России на сведения о Навальном. Информация Берлина поможет лучше разобраться в произошедшем, отметил Песков.
Мы действительно отметили заявление министра иностранных дел Германии, и мы весьма удовлетворены, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена, что нет никаких причин, которые препятствовали бы предоставлению такой информации. Поэтому мы рассчитываем, что, ну, с учетом резонансности этой темы, информация будет представлена в ближайшие дни. Мы ее с нетерпением ожидаем. Эта информация поможет в нашем разбирательстве в отношении причин, которые привели, собственно, к болезни берлинского пациента.
Ранее правительство ФРГ заявило, что по данным токсикологов Бундесвера, Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские специалисты не подтвердили версию об отравлении. Новые данные о здоровье Навального прокомментировал в нашем эфире главный врач Московской больницы имени Жаткевича доктор Александр Мясников.
Не будучи специалистом по отравлению боевыми отравляющими веществами, я понимаю, что шанс выжить после их применения равен нулю, не только у него, но и окружающих. То, что у Навального была кома, то, что Навальный, скорее всего, находился под воздействием какого-то пока нам до конца, ну, во всяком случае, мне и всем специалистам какого-то вещества, допустим, что оно есть. То, что он вышел из комы, ну, рано или поздно, собственно, пути-то два. Либо человек не выходит из комы, либо он выходит. Его держат достаточно долго, находится месяц. Я, насколько понимаю, его держали в искусственной коме, чтобы он мог дышать, не боролся с аппаратом, чтобы без помех за него работал аппарат искусственного дыхания. Видимо, параметры дыхания восстановились, и можно было отключить вот этот наркоз, то, что его седативно усыпляли, тем, чтобы он уже мог дышать сам. Сейчас, когда убрали действие препаратов, мы видим, собственно, глубину его поражения. Он дышит сам, он реагирует, то есть он по-прежнему в коме, раз он слышит раздражитель, то есть глубина комы совсем другая.
Возможно ли такое быстрое улучшение состояния при отравлении новичком, рассказал бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.
Даже небольшая доза новичка является смертельной. Даже там несколько, пару миллилитров или миллиграмм – это смертельная доза для человека. И его так быстро вывести. Ну, во-первых, он погиб бы в течение нескольких минут, и его просто не смогли бы довести до реанимации в Омске. Потому что пока самолет сел, пока приехала скорая, пока его доставили, прошло минимум 40 минут. Это неприемлемое время при отравлении боевым отравляющим веществом. Тут надо антидот вколоть, ну, в течение 2-3 минут, максимум 5. Но я думал, что его отравили вовсе не новичком, а чем-то другим. Ну, может быть, веществом, как они сами говорят, из списка новичка. Это совсем другой класс опасности. То есть вещества, входящие в состав бинарного химического оружия, они далеко не так токсичны и так опасны. А все остальное, это они не опаснее обычного дихлорфоса, который используется вот для отравления тараканов и других насекомых.
Вести ФМ. Первое о главном.
В Белоруссии потеряли одного из лидеров протестных движений. В СМИ сообщили, что Марию Колесникову задержали в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. В Комитете госконтроля Беларуси заявили, информации о задержании членов Координационного совета у них нет. Накануне в Белоруссии прошли митинги. Местное МВД оценило масштаб протестов в 31 тысячу участников. Манифестанты утверждают, что их было по меньшей мере в 3 раза больше. В минувшие выходные уличные выступления прокатились по нескольким городам страны. Более 600 человек были задержаны, в ряде случаев доходило до стычек с милицией. За событиями в республиках следит Мария Скородилка.
Колонны протестующих на центральных улицах белорусских городов. Красно-белые флаги и лозунги против Лукашенко. Правоохранители дают акустический отпор. Несмотря на дождь и плохую погоду, шумно было сразу в 3 крупных белорусских городах. В Минске и близких к соседней Польше Гродно и Бресте. В телеграм-каналах всю неделю призывали белорусов выйти на митинги. Главный маршрут – центр Минска. Дойти до Дворца Независимости на восток столицы и взять его в кольцо. Новый лозунг протестной колонны в Беларуси – Ник и Майк здесь. Так протестующие высмеивали обнародованный накануне разговор Берлина и Варшавы, перехваченный, по словам Лукашенко, белорусской разведкой. В нем 2 собеседника обсуждали фальсификацию отравления российского оппозиционера. Участники митинга и с плакатами в поддержку IT-компании, в офисах которых на прошлой неделе прошли проверки Следственного комитета. Белорусские власти считают, именно IT-платформы помогают организаторам митингов. Ранее активисты предложили всем, кто придет на митинг, отметиться в специальном чат-боте. Это, по мнению оппозиции, поможет тем, кто протестует, увидеть всю картину протестов и подсчитать количество митингующих. После митингов в 100 тысяч в самом конце августа МВД республики заявило, в них приняли участие не более 31 тысячи. В эти выходные, пройдя по главному проспекту столицы, толпа дошла до Дворца Независимости. ОМОН теперь уже словами пытался призвать людей к порядку.
Граждане, вы мешаете проходу других граждан. Просьба разойтись.
На это у протестующих был свой слоган.
Уважаемые граждане, ваш голод не санкционирован. Пожалуйста, угостите драников. Не вынуждайте нас использовать специальные средства для насильного кормления.
Чтобы усмирить протестующих, впервые с 12 августа милиция применила перцовый газ. Почувствовав запах, люди разбегались кто куда. Кто-то снимал происходящее с крыш многоэтажных домов в Минске.
Тихо.
Пятое подряд протестное воскресенье в Беларуси завершилось стычками с милицией и задержаниями. По данным МВД, задержано свыше 600. Половину из них отпустили, остальным штраф. В Центральном РУВД Минска вместе с другими участниками марша сторонников перемен задержали 12-летнего подростка. Школьник оставил надпись 3% на асфальте на проспекте Победителей. Потом, окажется, на митинг ребенок ушел сам вместе с одноклассниками. Дома его ждали родители. Таких экстремальных прогулок они не одобряли. А в Гомеле задержали и отправили на выходные в СИЗО. Мать-одиночку и ребенка-дошкольника. Дети давно стали символом митингов в белорусских городах. С ними выходят на дороги, блокируют движение. А они придумывают политсчиталки, стоя в эпицентре акций. И это при том, что белорусское МВД официально просит не брать на уличные акции детей. Ведь большинство из тех, кто выходит на митинги, не могут голосовать. Нередко в белорусских городах прохожие ввязываются в подобные диалоги. Правда, тех, кто против шествий, во враги записывают автоматом.
Кого у вас голос украли? Сколько вам лет? Вы вообще право голоса имеете? Вы что сюда повыпирались? Такое позорище на всю страну. Вы позоритесь на весь мир. Что вы бегаете за силовиками, как дурочки какие-то? Чего вы бегаете на эти автозаки кидаете? Чего вы приперлись на эту площадь? Чего вы сюда пришли? Вы гуляете? Вас люди, вас вся страна боится. Люди пишут, с детьми боятся выйти. Вас боятся.
Зато лидеры протеста в Беларуси давно наблюдают за всем издалека. Находясь в Вильнюсе, Светлана Тихановская грозится утопить страну в митингах. Говорит, они не закончатся никогда. Валерий Цыпкало зовет отчисленных студентов белорусских вузов в Киев и Варшаву. Обещают поступления в лучшие университеты и денег. Правда, за что, не ясно. В СМИ появилось сообщение, Марию Колесникову задержали в центре Минска и увезли неизвестные. В комитете госконтроля Беларуси заявили, информации о задержании членов Координационного совета у них нет. Мария Скородилка, Вести ФМ.
Правительство продолжает выстраивать новый цифровой формат взаимодействия между людьми и государством на основе опыта, который был получен в пандемию. Об этом сообщил Михаил Мишустин на встрече с суперфиналистами конкурса «Лидеры России» в подмосковном Солнечногорске. Премьер-министр назвал честность главным критерием для работы на государственной службе. По его мнению, залогом успеха для лидеров также должны быть хорошее настроение, доверие и наличие идей. Мишустин добавил, что главная цель работы правительства – это повышение качества жизни людей.
Важная составляющая профессионализма сегодня – это, конечно же, цифровая компетентность. Включать и выключать компьютер, конечно, мы все можем, тем более айфоны, но этого мало сегодня. Нельзя жить по старым схемам в новом мире. Надо, конечно же, использовать возможности, которые дают технологии. За счет цифровизации можно разгрузить государственный аппарат от избыточного документооборота, сделать госуслуги понятными и доступными для людей. В этом цели цифровой трансформации государственного управления, которую мы запустили. Речь идет не просто об ускоренном внедрении цифровых технологий, а о переводе в цифру экономики, социальной сферы. Это та задача, которая ставит перед всем миром четвертая промышленная революция. Под влиянием технологического развития мир переживает цивилизационный скачок. На наших глазах происходит разделение на лидеров цифровизации и пользователей. И мы, конечно, должны воспользоваться возможностью и занять ведущие позиции в новых условиях. Важность этого направления работы продемонстрировала ситуация с коронавирусом. Цифровые сервисы в период самоизоляции стали востребованы как никогда. Возможность их получить дома, эти сервисы, помогла многим сберечь здоровье. И правительство по поручению президента оперативно сделало все необходимое, чтобы люди могли дистанционно оформлять больничные листы, пособия на детей, встать на учет по безработице, получить помощь для возвращения из-за границы быстро и без лишних документов. Вот теперь, учитывая такой опыт, мы продолжаем выстраивать новый цифровой формат взаимодействия между людьми и властью на основе сервисной клиентоцентричной модели.
В этом году в конкурсе «Лидеры России» 233 тысячи участников. 300 из них прошли все испытания и уже получили гранты по 1 000 000 рублей на обучение или повышение квалификации в ведущих российских вузах. А для 100 победителей наставниками станут главы крупных корпораций, ведущие бизнесмены и сотрудники госструктур. Мишустин имеет большой личный опыт наставничества, и сегодня он заявил, что продолжит деятельность наставника в рамках конкурса. Премьер отметил, что социальные лифты должны работать не по звонку, а исходя из компетенций, и что те, кто пришел работать в нынешнее правительство, получили свои посты благодаря знаниям.
Вести ФМ. Первое о главном.
Новая неделя, новый тайфун. К Приморью подходит Хайшен. Его силу уже оценили в Японии. Там объявили массовую эвакуацию. Прекращено движение самолетов и поездов. В Южной Корее от удара стихии отключились два энергоблока АЭС. Без света десятки тысяч домов. В России самый сложный, по прогнозам синоптиков, окажется ситуация во Владивостоке, Партизанске, Артеме и Находке. К мощному ветру добавятся осадки, что может привести к паводкам. Воды и так много. Регион еще не оправился после тайфуна Майсак. Когда стихия успокоится, узнала Александра Писарева.
Хайшен наступает. Не успело Приморье отойти от одного тайфуна, как пришел другой, Майсак. На прошлой неделе принес ветер порывами до 43 метров в секунду. Он ронял деревья, как спички, швырял суда в море. Погибли трое. Больше полусотни оказались ранены. Восстановительные работы идут до сих пор. Хайшен тоже не даст расслабиться. Силу тайфуна ночью уже ощутила на себе Япония. Местные метеорологи отнесли его к категории чрезвычайно мощных. Правда, утром понизили рейтинг до просто мощного. На кадрах в соцсетях гигантские волны. Вода заливает дома, крыши сорваны, дождь даже не каплями, потоками летит параллельно земле. Деревья гнет ветер, обрывая с них листву. Один человек погиб, пострадавших уже больше 50, в основном на острове Кюсю. Четверо числятся пропавшими без вести. Двое молодых людей из Вьетнама, 60-летняя женщина и ее 30-летний сын. Они находились в жилом доме в префектуре Миядзаки, на который из-за мощных дождей сошел оползень. Местами на юго-западе страны осадки составили 40 сантиметров. Без электричества остались около 500 000 домов, в основном в префектурах Кагосима и Нагасаки. Отменить пришлось свыше 500 внутренних рейсов и приостановить движение поездов. На юго-западе страны закрыты фабрики, магазины и предприятия. В 5 префектурах объявлена срочная эвакуация. Под нее попали почти 2 миллиона человек. Еще 6 рекомендовали быть готовыми. Для тех, чьи дома оказались под угрозой, открыли специальные эвакуационные центры, где можно в безопасности переждать непогоду. Правительство провело экстренное заседание по разработке мер защиты населения. К утру Хайшен добрался до Корейского полуострова. В Южной Корее из-за перебоев с энергоснабжением автоматически остановилась работа 2 атомных реакторов. Утечки радиации не зафиксировали. Из-за ветра без света оказались 17 тысяч человек. 1600 пришлось эвакуировать. В Пусане пострадал мужчина. Разрушены десятки домов. Под воду уходят автомобили. Реки выливаются из берегов. Дороги подтапливает. Прерваны авиа, железнодорожное и паромное сообщение. Примерно в то же время ощущать Хайшен начали в Приморье. С утра проявлялся он свинцовым небом и унылыми дождями. Последствия непогоды первыми почувствовали автомобилисты. Видео из соцсетей.
Владивосток. 7 сентября. Этот тайфун, как его там, Хайнунь, Муньнунь, опять тонем, опять плывем по Владивостоку, по Снеговой.
Порывы ветра, как обещают, в этот раз будут не больше 32 метров в секунду. Это не ураган, но жестокий шторм по шкале Бофорта. Ни о каком судоходстве в таких условиях речи быть не может, поясняет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Волна поднимает корабль на высоту 8 метров, затем корабль опускается до уровня моря, затем вниз еще на 7-8 метров. Получается амплитуда в течение буквально 1 минуты 15 метров. Высота 5-этажного дома. Поднимается волна во внутренних заливах. Там же стоят корабли при волне на мелководье. Вот высота 3-4 метра. Очень опасно. Происходит запирание естественного стока рек, которые впадают в Японское море. Уровень рек повышается, и, конечно же, этот уровень еще повышается за счет осадков.
За 12 часов, по прогнозу, может выпасть до 4,5 сантиметров осадков. Это 45 литров воды на квадратный метр. Самые сильные дожди ждут во Владивостоке, Партизанске, Артеме, Находке и Уссурийске. Вода в портах южного побережья может дойти до критических отметок. Синоптики предупреждают об угрозе затопления сельхозугодий и дорог. Пик разгула стихии ждут в ночь на 8 сентября. В эти дни действует штормовое предупреждение. Оперативные службы в режиме повышенной готовности. В среду ситуация должна улучшиться. Как отмечают специалисты, Хайшен двигается быстрее, чем ожидалось. Поэтому погода может меняться стремительнее, чем по прогнозу. Тем не менее, по предварительным оценкам, новый тайфун в Приморье должен принести меньше проблем, чем Майсак. Однако следом могут прийти еще 2. Они уже зарождаются над океаном и имеют все шансы повторить траекторию предшественников. Александра Писарева, Вести ФМ.
О резкой смене погоды предупредили синоптики и москвичи. Со вторника в центре страны станет станет по-осеннему прохладно, начнутся дожди, усилится ветер. Подробный прогноз в нашем эфире сообщил ведущий сотрудник Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
Действительно, с северо-запада к нам несется на всех парах холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. И, соответственно, уже к вечеру погода начнет постепенно портиться. Ну а завтра зарядят такие облажные осенние дожди. Ветер сменится с южного на северо-западные румбы, усилится до 50 метров в секунду. Ну и температура воздуха в течение суток будет колебаться не выше отметок от плюс 13 до плюс 18 градусов. То есть мы рухнем практически почти на 7-9 единиц от сегодняшних показателей.
17:34, московское время, это Вести ФМ. Мы продолжаем в студии Наталья Мамедова. Еще раз добрый вечер всем. В сентябре стартует 10-й набор в воздушно-инженерную школу. Это образовательный проект для школьников старших классов и студентов, в рамках которого участники осваивают технологию производства космических аппаратов. Основная цель – привлечение школьной и студенческой молодежи к наукоемким и высокотехнологичным областям деятельности, прежде всего к космическим исследованиям и смежным разделам науки. Организаторы этого проекта – МГУ имени Ломоносова и госкорпорация «Роскосмос» при поддержке Негосударственного института развития «Иннопрактика». Поговорим обо всем подробнее. Сегодня в нашем эфире принимают участие Владимир Радченко, руководитель проекта «Воздушно-инженерная школа». Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
И Анна Исаева, советник по развитию Негосударственного института развития «Иннопрактика». Анна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, первый вопрос, конечно, к вам. Расскажите, как и когда родилась идея проекта? Кто является его инициатором и главными участниками?
Знаете, 10 лет назад к нам приехал бизнесмен из города Казани, Дмитрий Геннадьевич Иванов. Он так заряжен наукой и космонавтикой, даже там организовал свой музей занимательной науки и предложил участвовать вот в таком проекте в Европе, то есть в открытом чемпионате Норвегии. Вот. И послал туда, то есть на свои деньги, послал туда три команды, которые мы собрали из Питера, Казани и подмосковного тогда еще Троицка. Вот ребят туда наши школьники съездили, осмотрелись, выступили, вернулись, и мы решили, что пора начинать свой собственный такой проект. И организаторами его были не ядерной физики МГУ, в котором я работаю, а также музей космонавтики московский и федерация космонавтики в городе Петербурге. Вот так этот проект начался. Сейчас получилось так, что его основные организаторы – это МГУ и госкорпорация «Роскосмос».
Так, Анна, теперь вопрос к вам. «Иннопрактика» в 2016 году оказала воздушной инженерной школе организационно-техническую поддержку. Вот почему «Иннопрактика» решила поддержать именно этот проект?
Вы знаете, мы оценили прежде всего методическую продуманность этого проекта, а также мы увидели в нем большой потенциал развития. Я думаю, что стоит пояснить. Во-первых, в рамках этого проекта школьники, студенты, они должны сначала продумать, а потом воплотить в железе свою модель космического аппарата, а потом еще провести приемо-сдаточные испытания своих проектов в поле перед жюри. И этот процесс, он хорошо воспроизводит реальный цикл создания изделий в аэрокосмической отрасли. То есть получается, что участники, школьники, они получают представление о стадиях разработки, о жизненном цикле систем. Во-вторых, проект «Воздушно-инженерная школа», он включает в себя сейчас несколько лик, и они отличаются сложностью задания. Таким образом, школьник, участвуя в разных лигах, развиваясь в этом проекте и переходя от лиги к лиге с более сложными заданиями, фактически он превращается из школьника 12 лет в такого молодого специалиста-инженера, который уже подготовлен к работе на профильных предприятиях. И третий момент. Воздушно-инженерная школа, она проводит свое обучение и вовлечение в профессию через деятельность. Здесь мало заучить теорию, здесь нужно, чтобы твоя модель, она заработала. И поэтому, когда мы в «Иннопрактике» познакомились с проектом «Воздушно-инженерная школа», проанализировали его, мы поняли, что он может быть интересен представителям профильных организаций и, конечно, прежде всего, Роскосмосу. Потому что фактически главная цель проекта – это восполнение кадрового дефицита инженеров аэрокосмической отрасли. И поэтому «Иннопрактика» оказала содействие коллегам из воздушно-инженерной школы в установлении контактов с Роскосмосом, и мы очень рады, что представители Роскосмоса, они по достоинству оценили этот проект, и теперь уже на ежегодной основе Роскосмос является партнером воздушно-инженерной школы, заинтересован в выпускниках проекта, и мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться и развиваться.
Давайте теперь об особенностях воздушно-инженерной школы. Вопрос руководителю проекта. Владимир, вот скажите, КНСЭТ изначально возник в США. А чем отличается наш отечественный проект от зарубежных аналогов? По какому принципу происходит отбор участников проекта? Ну и какие базовые знания у них должны быть?
Да, вы знаете, мы начали, да, мы взяли за образец международный проект КНСЭТ сразу об отличиях. Там это проект для учащихся хай-скул, да, или студентов университетов, то есть от 17-18 лет. Мы сразу снизили порог возрастной. У нас это началось для учащихся 8-10 классов. Это первое. Второе. Мы сразу поставили перед ними более сложные задачи. Если там сразу они начинают работать на известной платформе Arduino, да, которая известна всем детям, которые занимаются робототехникой, то у нас для нашего проекта им нужны были более серьезные знания в программировании уже в этом возрасте. И в-третьих, мы сделали свой конструктор, который серьезно отличается от зарубежного аналога, который более сложен, ну хотя бы потому, что там нужно уже паять, в отличие от того, что делается в тех конструкторах. Ну и в-третьих, это вот эта особенность, это наша траектория, но об этом можно сказать несколько позже. То есть мы расширили его и вниз по возрасту, и вверх по возрасту. То есть вот это принципиальное отличие.
Вы знаете, наверное, у наших слушателей складывается впечатление, что если мы говорим о старшеклассниках, то это должны быть вундеркинды. Какие базовые знания ребятам нужны?
Нет, ничего подобного. Понимаете, это базовые знания, это элементарные сведения по физике, математике и по программированию. У нас, я хочу сразу сказать, у нас нет особенностей, у нас нет привилегий каких-то или для, так сказать, элитных и рейтинговых школ. У нас очень много участников из обычных наших российских школ по всей стране. Базовые знания, да, надо учиться программировать, надо интересоваться физикой, математикой, а там дальше по ходу все пройдет. Первоначального отбора никакого нет. Они подают заявки в сентябре, в октябре, а вот отбор происходит дальше, там зимой, когда они защищают свои проекты, весной, когда они демонстрируют нам работающий аппарат, ну и дальше, собственно, старты, которые происходят летом.
Ну, какие-то вот разграничения так все-таки существуют, вот кроме, собственно, конкурса КНСЭТ в России, это регулярная лига, есть высшая лига, это для самых продвинутых, организована студенческая лига и лига юниоров для самых младших.
Вы знаете, да, вот это вот еще основное отличие наших вот аналогов международных. То есть мы организовали вот такую траекторию, потому что, во-первых, те, кто участвовал в нашей регулярной лиге, подросли и стали просить более сложных задач. Поэтому для них организовали высшую лигу. Потом у нас появились выпускники проекта, которые уже поступили в вузы, или студенты обратились к нам, а нам что делать? Для них мы организовали студенческую лигу, которая запускает уже аппараты в стратосферу. А потом пришли родители и учителя и сказали, а что нам делать с маленькими. И для них мы организовали лигу юниор, 6-8 класс. Вот получилась такая линейка или траектория от 6 класса и до студентов 4 курсов.
На примере вот любой из этих лиг, расскажите, какие соревнования там внутри проводятся?
А соревнования везде одни и те же. То есть это каждый должен сделать свой аппарат, в сентябре начать придумать идею, начать над ним работать, защитить свой проект, сделать свою эту железку, которая потом полетит. Но для всех разного уровня задачи. И потом в июле мы это все запускаем, в начале июля, у кого на какую высоту. То есть если у юниоров это летит их аппарат на высоту 250 метров, то в регулярной лиге эта банка весом 350 грамм летит на высоту километр, выше, это уже аппарат, который они сами делают полностью, целиком, весом до килограмма, и с более сложными задачами. Опять же, он сейчас у нас полетит на 2 километра. А студенческая лига, слава богу, у нас таких ракет нет, но мы запускаем на гелиевых зондах, шарах, летит в стратосферу, а это уже, понимаете, почти космос. Нам это обеспечивает компания «Стратонавтика», наши большие друзья. Вот, вот такая вот линия, такая линейка. А кроме этого, понимаете, мы, когда начали проект, столкнулись с тем, что нам свои эти спутники, в кавычках, банки, не на чем запускать. У нас полностью потеряна была в стране культура вот запуска ракет любительских, ну, кроме ракетомоделирования, да, поэтому в течение 10 лет для нас тоже дружественная компания, ну, это любительская, на самом деле, лаборатория в Кирове разработала линейку двигателей, и каждый год мы запускали свои ракеты все выше и выше.
А где участники запускают свои летательные аппараты?
Начали первый чемпионат у нас был в Калуге, но мы тогда у нас ракет не было. Мы запускали с вертолетов, с самолетов. Потом 6 лет мы запускали в Талдомском районе Московской области и жили в городе Дубне, в филиале нашего института НИЯФ МГУ. Третий год мы перебазировались во Владимирскую область, Камешковский район, аэродром Каменного. Там есть такой бывший аэродром сельскохозяйственной авиации. Вот там мы получили полную...
Понятно, да. Владимир, я на секундочку вас прерву. Нам нужна пауза.
Вести ФМ.
И продолжаем. Это была техническая необходимость. Закончите свою мысль, Владимир. Вы нам уже все явки и пароли сдали. Итак, где еще?
Камешковский район Владимирской области. То есть это вот люди, которые почему-то... Мы им очень понравились, то есть и мы вот очень дружим с этим районом и с его администрацией, запускаем свои спутники там.
Понятно. Ну вот давайте, вот следующий такой вопрос. Основная цель участников школы — это сконструировать летательный аппарат.
Да.
Они этим занимаются самостоятельно, наставники у них есть. А как само обучение вообще проходит в школе?
Ну, вы знаете, мы читаем лекции, с одной стороны, то есть вот мы читаем в течение осени, мы читаем лекции через интернет. Лекции, консультации, то есть они вот этому всему учатся, а потом зимой они приезжают к нам на зимнюю сессию в МГУ и защищают свои проекты, и там мы с ними занимаемся лекциями, мастер-классами и так далее, и так далее. То есть обучение... Ключевая фигура здесь во всем, конечно, это руководитель команды. Это сугубо командный проект, поэтому там важная фигура – это руководитель.
Вот если в начале проекта участники были только из московского региона, Казани и Санкт-Петербурга, сейчас команды представляют самые различные регионы России и зарубежья. Анна, вы подключаетесь к разговору. Хочу вот вас спросить, по-вашему, с чем связана такая популярность проекта?
Вы знаете, я бы выделила сразу несколько факторов. Во-первых, это доступность. То, что Владимир Вячеславович уже подчеркнул, то, что для того, чтобы стать участником, достаточно фактически собрать команду и заполнить заявку через сайт проекта. И все, можно уже приступать к работе в рамках воздушной инженерной школы. Во-вторых, это те возможности развития, которые есть в рамках этого проекта. Как тоже уже было сегодня сказано, то, что есть задания, доступные школьникам 6 класса, а есть вплоть до стратосферных запусков, то есть на 30 километров. Постоянно участники видят перед собой новые вызовы, и они постоянно могут развиваться, что очень интересно, конечно, для участников. И тоже такой момент очень важный, что в проекте много творчества, такого технического творчества, инженерного. Потому что, да, есть, конечно, обязательные квалификационные задания для каждой лиги, но участники могут сами предлагать дополнительный функционал для своих разработок и его реализовывать. Это очень интересно. Ну и последнее, наверное, что я хочу отметить, немаловажное, тем не менее, это то, что вот этот проект, он помогает молодежи в своей профессиональной реализации в такой стратегически важной отрасли, в сфере деятельности, в аэрокосмической отрасли.
Анна, а вот с вашей точки зрения, это интересно только для юношей или девушки тоже проявляют интерес?
в воздушно-инженерной школе, я бы сказала, что на равных могут принимать участие и юноши, и девушки, и представительниц прекрасного пола достаточно много среди участниц.
Владимир, скажите, а какие изменения были внесены в график проведения чемпионата в связи с пандемией коронавируса? Вот какие сложности возникли, да, и вот трудности удаленки?
Если можно, дополню там ответ Анны. У нас очень сильные, есть чисто женские команды, это раз. А во-вторых, есть очень сильные команды, в которых девушка является капитаном. Вы знаете, вот умение женщины организовать ближний круг, то есть команду, оказывается очень важным. Пандемия, конечно, сильно нас подрубила, потому что команды потеряли возможность работать вот руками. Да, школы закрыты, дома технического творчества закрыты, на предприятиях, если у кого-то там на предприятиях Роскосмоса были места, где они работают, тоже не пускают, поэтому нас подрубило это очень сильно. Вот, поэтому вот финал предыдущего чемпионата, 9-го, будет проходить через месяц, там во Владимирской области, он будет проходить в очень нетривиальной форме, то есть ребята присылают свои аппараты, а мы их запускаем. Вот. Те, кто не смог это сделать в силу условий, переходят автоматом на следующий сезон, а студенты приедут, потому что на них ограничения Роскосмоса, Роспотребнадзор, извините, не распространяются, поэтому они приедут к нам. Кроме того, мы хотим, пользуясь случаем, организовать школу молодого бойца для руководителей новых команд, которые только придут в проект, так называемое введение в воздушно-инженерную школу. Вот, я думаю, что это нам сильно поможет правильно сформировать следующий сезон.
Вы знаете, Владимир, приятно резануло ваше выражение «работать руками». А вот в той теме, о которой мы с вами говорим, это еще актуально? Компьютер не затмил все и вся?
Вы знаете, вот я как раз хочу сказать некую разницу. Вот чем отличается наш проект вот от стандартной олимпиады, если позволите, да? Наверное, возникает вопрос, а в чем отличие вот нас от обычных олимпиад? Вот тут у меня возникает некая такая ассоциация, знаете, со спортом, да? Вот в легкой атлетике есть спринтеры, которые бегают на 100 метров, рекорды ставят такие. Горы мышц, сильные, красивые ребята. А есть марафонцы, да, эфиопские или кенийские. Вот они совсем другие. Вот мы, наши кадры, это скорее вторые, понимаете? Это люди, которые с сентября готовы взяться, придумать что-то и начать работать, не зная, чем это закончится в конце концов, и работать вот с этой вот железкой руками целый год, там, ее мучить, или она будет его мучить, да, то перегорит, то там контакт отвалится, то он неправильно запрограммирует. Это совсем другой менталитет. Но это вот как раз те люди, которые потом вырастают в инженеров. Вот это наши люди, и на самом деле они, у нас нет, еще раз хочу повторить, у нас очень много ребят очень толковых, хороших, которые вышли в специалисты и в студенты из обычных школ, не элитных, не рейтинговых, что называется. Вот поэтому вот такой у нас проект.
Вот интересно, сколько летательных аппаратов, созданных участниками проекта, прошло перед вашими глазами, перед глазами ваших коллег? Бывало такое, что вас прям удивило, вот и идея,
да,
инженерная?
Да, да. Было, и вы знаете, потом это получило продолжение. То есть, вот, например, 5 лет назад парень из Казани сделал такой аппарат, который назывался коптер и спутник, вот конденсат в одном флаконе, да, то есть это запускалась банка, потом она наверху раскрывалась, 4 ноги у нее, то есть она опускалась как квадрокоптер. Вот, это из Казани, сейчас он магистрант физтеха и занимается аппаратом, который полетит на Марс. То есть есть такая программа «Экзомарс». Да? Вот он реально уже делает вот такую вот технику туда. И вспоминает Консат наш, нашу воздушно-инженерную школу, как то, что научило его работать. Да. Вот.
Ну и как всегда, знаете, вот о планах, да, вот ваши планы, ваши ожидания в связи с проектами. Вам что нужно больше всего? Количество участников, все новые имена, новые люди, которые интересуются этой работой, или прежде всего качество?
Вы знаете, у нас вот получается очень интересный момент. С одной стороны, мы проект такой социальный, да, то есть к нам не нужно войти, чтобы быть там, еще раз повторяю, там, в элитной школе, либо иметь богатых родителей. С другой стороны, вот так получается, что мы воспитываем, вообще говоря, инженерную элиту. И те люди, которые работают сейчас, работают или учатся, заканчивают обучение, это очень серьезные специалисты. Поэтому мы вот тут вот определяем свою задачу все-таки так. Мы готовим специалистов. Но, вы знаете, возникает интересный момент. Так как это проект сугубо командный, то возникают интересные тут люди. Есть люди, которые любят программировать и не любят паять, а есть люди, которые наоборот, любят паять, не любят программировать. Но возникает интересная еще ситуация, когда и те, и другие плохо могут говорить. Тогда нужен пиарщик.
Команда, нужна команда. Спасибо большое. Я благодарю участников этого разговора. Желаю вам успехов. С нами был Владимир Радченко, руководитель проекта «Воздушная инженерная школа», и Анна Исаева, советник по развитию Негосударственного института развития «Иннопрактика».
Вести ФМ. Первое о главном. Большой формат.
У микрофона Александр Андреев. Здравствуйте. В течение этого часа о главных событиях сегодняшнего дня. В Сочи завершена масштабная операция по спасению 11 горнолыжников. Спортсмены эвакуированы вертолетом МЧС в поселок Красная Поляна. За состоянием здоровья троих взрослых и 8 подростков сейчас наблюдают медики. Напомню, незарегистрированная группа из 11 человек накануне вышла к горному озеру на южном склоне Роза Хутор и не вернулась на базу. Практически сутки группа не выходила на связь. В их поисках принимали участие около 200 человек. С подробностями наш корреспондент на юге России Ярослав Лукашов.
Все члены туристической группы, потерявшиеся накануне в окрестностях Красной Поляны, сейчас находятся в гостинице. К счастью, незапланированная ночевка в лесу никак не повредила ни одному из тверских туристов. И хотя за детьми, а их в группе было 8, все еще наблюдают медики, похоже, все они абсолютно здоровы, рассказала главврач сочинской больницы Марина Бралюк.
Все 8 детей доставлены сейчас сюда в хорошем состоянии здоровья. Их жизни и здоровью ничего абсолютно не угрожает. Оказано вот первая помощь, просто поговорить, успокоить, утеплить, и дальнейшее наблюдение мы будем осуществлять.
Пока не ясно, что ожидает взрослых членов группы, особенно 36-летнего лыжного тренера Сергея Удалова, который возглавлял поход. По словам местных спасателей, туристы допустили скорее ошибки, чем правонарушения. И главное из них заключается в том, что глава группы недооценил поход к озеру, сочтя его просто прогулкой. Именно поэтому группа вышла налегке, без еды, вещей и гаджетов, которые могли бы отвлекать от красот природы. Регистрировать эту прогулку в МЧС тоже не стали, ведь предстояло пройти всего несколько километров по тропе. Вскоре после выхода из гостиницы на горы опустился плотный туман. Видимость снизилась до нескольких метров, и тут группа совершила еще одну ошибку. Вместо того, чтобы остановиться и ждать, когда туман хоть немного рассеется, они решили продолжить путь. И вполне предсказуемо, сбившись с размеченной тропы, заблудились. Сигнал сотовой сети в горах очень неустойчив, и в том месте, где тверские туристы окончательно поняли, что потерялись, позвонить кому-нибудь по единственному телефону в группе оказалось просто невозможно. Риск блужданий в темноте по горам туристы, к счастью, оценили вполне адекватно и решили заночевать в лесу, а утром идти искать сигнал сотовой вышки. О том, что в их поисках с полуночи задействовано 200 человек, несколько конных нарядов и даже вертолет, туристы и не догадывались, пока утром не дозвонились до службы спасения. Дальше все было делом техники, и уже через несколько часов туристов эвакуировали на вертолете. Как оказалось, потерялись они в 8 километрах от курорта Красная Поляна. Ни у кого из родителей детей, вынужденно переночевавших в лесу, к тренеру нет никаких претензий. Более того, они уже выступают в его защиту, опасаясь, что из-за общественного резонанса ошибки тренера будут оцениваться жестче, чем следовало бы. Но, похоже, наказание ограничится необходимостью оплатить работу вертолета, который был задействован в поисках, а затем и в эвакуации заблудившихся туристов. Ярослав Лукашов, Вести ФМ.
Алексея Навального вывели из искусственной комы. Состояние пациента улучшилось. Постепенно его отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в немецкой клинике Шарите. Там не стали говорить о медицинских перспективах пациента. Ранее власти Германии одобрили запрос России о предоставлении данных о состоянии и лечении Алексея Навального. Это решение прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мы действительно отметили заявление министра иностранных дел Германии, и мы весьма удовлетворены, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена, что нет никаких причин, которые препятствовали бы предоставлению такой информации. Поэтому мы рассчитываем, что, ну, с учетом резонансности этой темы, информация будет представлена в ближайшие дни. Мы ее с нетерпением ожидаем. Эта информация поможет в нашем разбирательстве в отношении причин, которые привели, собственно, к болезни берлинского пациента.
До вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране. Никаких отравляющих веществ выявлено не было, отметил Песков. Напомню, в прошлую среду правительство Германии выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». А там сослались на выводы немецких военных токсикологов, которые изучили результаты анализов Навального. Возможно ли столь быстрое улучшение состояния здоровья человека, который, как заявляют власти ФРГ, пострадал от боевого отравляющего вещества? По мнению бывшего члена комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, военного эксперта Игоря Никулина, если бы пациент был отравлен новичком, он бы не прожил и нескольких минут.
Даже небольшая доза новичка является смертельной. Даже там несколько, пару миллилитров или миллиграмм – это смертельная доза для человека. И его так быстро вывести. Ну, во-первых, он погиб бы в течение нескольких минут, и его просто не смогли бы довести до реанимации в Омске. Потому что пока самолет сел, пока приехала скорая, пока его доставили, прошло минимум 40 минут. Это неприемлемое время при отравлении боевым отравляющим веществом. Тут надо антидот вколоть, ну, в течение 2-3 минут, максимум 5. Но я думаю, что его отравили вовсе не новичком, а чем-то другим. Ну, может быть, веществом, как они сами говорят, из списка новичка. Это совсем другой класс опасности. То есть вещества, входящие в состав бинарного химического оружия, они далеко не так токсичны и так опасны. А все остальное, это они не опаснее обычного дихлофоса, который используется вот для отравления тараканов и других насекомых.
Выход Алексея Навального из комы свидетельствует о том, что в его случае новичок не использовался. Об этом агентство РИА Новости заявил российский ученый Леонид Ринг. Он принимал непосредственное участие в разработке новичка. «Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но сужение зрачков было бы все равно. Здесь таких симптомов не было», — сказал Ринг. По его словам, новичок разрабатывался для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие и имеет 100% летальность. В клинику Шарите Алексея Навального привезли из Омской больницы 22 августа. Ему стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея Навального поместили в реанимацию Омской больницы в состоянии комы.
Вести ФМ.
К событиям в Белоруссии. Там потеряли одного из лидеров оппозиции. В средствах массовой информации сообщили, что Марию Колесникову задержали в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. В комитете госконтроля Белоруссии заявили, информации о задержании членов Координационного совета у них нет. Накануне в Белоруссии прошли митинги. Местное МВД оценило масштаб протестов в 31 тысячу участников. Манифестанты утверждают, что их было по меньшей мере в 3 раза больше. В минувшие выходные уличные выступления прокатились по нескольким городам страны. Больше 600 человек были задержаны. В ряде случаев доходило до стычек с милицией. За событиями в Белоруссии следит Мария Скородилко.
К
колонны протестующих на центральных улицах белорусских городов. Красно-белые флаги и лозунги против Лукашенко. Правоохранители дают акустический отпор. Несмотря на дождь и плохую погоду, шумно было сразу в трех крупных белорусских городах. В Минске и близких к соседней Польше Гродно и Бресте. В телеграм-каналах всю неделю призывали белорусов выйти на митинги. Главный маршрут – центр Минска. Дойти до Дворца Независимости на восток столицы и взять его в кольцо. Новый лозунг протестной колонны в Беларуси – Ник и Майк здесь. Так протестующие высмеивали обнародованный накануне разговор Берлина и Варшавы, перехваченный, по словам Лукашенко, белорусской разведкой. В нем два собеседника обсуждали фальсификацию отравления российского оппозиционера. Участники митинга и с плакатами в поддержку IT-компании, в офисах которых на прошлой неделе прошли проверки Следственного комитета. Белорусские власти считают, именно IT-платформы помогают организаторам митингов. Ранее активисты предложили всем, кто придет на митинг, отметиться в специальном чат-боте. Это, по мнению оппозиции, поможет тем, кто протестует, увидеть всю картину протестов и подсчитать количество митингующих. После митингов в 100 тысяч в самом конце августа МВД республики заявило, в них приняли участие не более 31 тысячи. В эти выходные, пройдя по главному проспекту столицы, толпа дошла до Дворца Независимости. ОМОН теперь уже словами пытался призвать людей к порядку.
Граждане, вы мешаете проходу других граждан. Просьба разойтись.
На это у протестующих был свой слоган.
Уважаемые граждане, ваш голод не санкционирован. Пожалуйста, угостите драников. Не вынуждайте нас использовать специальные средства для насильного кормления.
Чтобы усмирить протестующих, впервые с 12 августа милиция применила перцовый газ. Почувствовав запах, люди разбегались кто куда. Кто-то снимал происходящее с крыш многоэтажных домов в Минске.
Все побежали, тихо.
Пятое подряд протестное воскресенье в Беларуси завершилось стычками с милицией и задержаниями. По данным МВД, задержано свыше 600. Половину из них отпустили, остальным штраф. В Центральном РУВД Минска вместе с другими участниками марша сторонников перемен задержали и 12-летнего подростка. Школьник оставил надпись 3% на асфальте на проспекте Победителей. Потом, окажется, на митинг ребенок ушел сам вместе с одноклассниками. Дома его ждали родители. Таких экстремальных прогулок они не одобряли. А в Гомеле задержали и отправили на выходные в СИЗО. Мать-одиночку и ребенка-дошкольника. Дети давно стали символом митингов в белорусских городах. С ними выходят на дороги, блокируют движение. А они придумывают палить считалки, стоя в эпицентре акций. И это при том, что белорусское МВД официально просит не брать на уличные акции детей. Ведь большинство из тех, кто выходит на митинги, не могут голосовать. Нередко в белорусских городах прохожие ввязываются в подобные диалоги. Правда, тех, кто против шествий, во враги записывают автоматом.
Кого у вас голос украли? Сколько вам лет? Вы вообще право голоса имеете? Вы что сюда повыпирались? Какое позорище на всю страну. Вы позоритесь на весь мир. Что вы бегаете за силовиками, как дурочки какие-то? Чего вы бегаете на эти автозаки кидаете? Чего вы приперлись на эту площадь? Чего вы сюда пришли? Вы гуляете? Вас люди, вас вся страна боится. Люди пишут, с детьми боятся выйти. Вас боятся.
Зато лидеры протеста в Беларуси давно наблюдают за всем издалека. Находясь в Вильнюсе, Светлана Тихановская грозится утопить страну в митингах. Говорит, они не закончатся никогда. Валерий Цыпкало зовет отчисленных студентов белорусских вузов в Киев и Варшаву. Обещают поступления в лучшие университеты и денег. Правда, за что, не ясно. В СМИ появилось сообщение, Марию Колесникову задержали в центре Минска и увезли неизвестные. В Комитете госконтроля Беларуси заявили, информации о задержании членов Координационного совета у них нет. Мария Скородилка, Вести ФМ.
Премьер Михаил Мишустин назвал честность главным критерием работы на государственной службе. По мнению премьера, залогом успеха для лидеров также должны быть хорошее настроение, доверие и наличие идей. Об этом глава правительства заявил на встрече с суперфиналистами конкурса «Лидеры России». Он отметил, что социальные лифты должны работать не по звонку, а исходя из компетенции. И те, кто пришел в правительство, получили посты благодаря знаниям.
Я искренне говорю, всегда стремился проводить открытую и прозрачную кадровую политику, в том числе при назначении руководителей территориальных подразделений. Их кандидатуры определяли на основе конкурентных кадровых отборов и в том числе конкурса «Сделай карьеру сам». И практически все его финалисты получают повышение по службе. Очень много из них начальники теперь налоговых инспекций. Сейчас в правительстве мы тоже стараемся придерживаться тех же принципов. Как говорил президент, социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям. Те, кто пришел работать сегодня в кабинет министров, я совершенно искренне это говорю, получили свои посты в первую очередь благодаря своим знаниям и компетенциям. Вот в итоге правительство это тоже и есть тот самый социальный лифт, который помогает в первую очередь повысить эффективность государственного аппарата, государственного управления.
В этом году в конкурсе приняли участие 233 тысячи человек. 300 из них прошли все испытания и уже получили гранты по 1 000 000 рублей на обучение или повышение квалификации в ведущих российских вузах. А для 100 победителей наставниками станут главы крупных корпораций, ведущие бизнесмены и сотрудники госструктур. Михаил Мишустин сам имеет большой опыт наставничества. Сегодня он заявил, что останется наставником конкурса, а также попросит вице-премьеров и министров заняться этим вопросом.
Вести ФМ. Первое о главном.
Материнский капитал можно платить и отцам, и даже нужно, полагает уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она намерена обратиться в правительство, чтобы право на финансовую помощь после рождения ребенка имели и те мужчины, жены которых матери их детей не имели гражданства России, либо умерли вскоре после рождения младенцев. Для этого придется внести изменения в закон. В результате и сущность понятия «материнский капитал» тоже может измениться. С подробностями Сергей Артемов.
Почти 467 тысяч за первого ребенка и почти 617 тысяч за второго. Деньги, установленные федеральным законом о материнском капитале, немалые. А сам этот капитал по юридической сути – сертификат на помощь женщине, родившей ребенка со стороны государства. Женщина сама определяет, куда его направить – на улучшение жилищных условий, на образование ребенка, либо отложить на свою будущую пенсию. Закон, впрочем, позволяет рассчитывать на материнский капитал и мужчине в исключительных случаях, если он усыновляет второго и последующего ребенка. Если он развелся с матерью ребенка, хотя и тут серьезная оговорка. Капитал начисляется только если мать была гражданкой России и лишена родительских прав, либо умерла. Но часты случаи, когда российские мужчины женятся на гражданках и подданных других государств. И вот тогда, будь то счастливая семья, будь то последующий развод или смерть матери, материнского капитала не получает ни сама мать, ни отец, как единственный родитель детей. Есть поговорка, что настоящий родитель не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Предложение омбудсмена Татьяны Москальковой насчет расширения списка вариантов получения капитала для отцов приближает философию этого вида господдержки к принципу. Деньги не только тем, кто родил, но и тем, кто воспитывает. Комментирует партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» адвокат Вероника Сальникова на примере дела из недавней практики.
К нам обратился клиент, гражданин России, с просьбой помочь ему оформить мат-капитал, так как две его дочери родились в России. Но ему отказали в оформлении по причине того, что жена не являлась гражданкой России. В связи с этим предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с просьбой предоставить возможность отцам-одиночкам тоже получать материнский капитал очень важно. По общему правилу, право на получение именного сертификата возникает у женщин.
Безусловное право на материнский капитал сегодня отец имеет только в одном случае. Когда мать ребенка, гражданка России, скончалась вскоре после его рождения и не успела оформить на себя сертификат. Во всех остальных случаях, а это почти всегда речь идет о разводах, чтобы претендовать на материнский капитал, отец должен иметь на руках решение суда, добавляет Вероника Сальникова.
Отец может стать владельцем сертификата на материнский капитал при разводе, только если соответствующее право перешло к нему от женщины. В результате лишения родительских прав или совершения преступления в отношении ребенка. В других случаях право на неизрасходованные средства мат-капитала остается за женщиной, так как он является целевой поддержкой от государства и не подлежит разделу между супругами.
Так сейчас по букве закона. Родители расходятся, но мать просто оставляет ребенка отцу. Прав на него она не лишена. Однако отец остается без денег, которые он мог бы направить на воспитание своего чада, если только ими не поделится мать. А ее никто это делать не обязывает. Татьяна Москалькова, по ее словам, намерена изменить такой порядок и подготовил обращение в правительство. Если идея омбудсмена получит поддержку, то в виде законодательной инициативы из Белого дома проект поправок поступит в Думу. Если оформление материнского капитала таким образом будет серьезно скорректировано, то, наверное, потребуется еще одна поправка. Сейчас, как дословно сказано в законе, на приобретение жилья и образование детей деньги потратить может обладатель сертификата, а вот на увеличение своей будущей пенсии только мать ребенка. Если отцы-одиночки получат новые права на сам капитал, то, очевидно, возможность отложить его на собственную пенсию тоже должна быть добавлена в закон. Сергей Артемов, Вести ФМ.
Ну и в ближайшее время обсудим с вами, как, на ваш взгляд, нужно поступать. Нужно ли оставить капитал исключительно материнским или сделать его родительским так, чтобы все было поровну между матерью и отцом детей. Если сделать материнский капитал для обоих родителей родительским капиталом, не будет ли возникать постоянных конфликтов? И как тогда быть с другими выплатами, например, с коронавирусными выплатами на детей? Что думаете по этому поводу вы? Пока пишите. Наш портал, телефонный номер для сообщений в WhatsApp и Viber плюс 7 903 170 63 63. Ну а смс можете присылать на короткий номер 5533. Обсуждение с вами в эфире начнем через несколько минут после выпуска новостей и еще одного материала.
Вести ФМ. Первые о главном.
С 1 ноября автомобилисты смогут оформить мелкие ДТП в электронном виде, причем география аварии не важна. Электронный протокол будет действовать во всех регионах страны. Главное, чтобы был интернет и установленное на смартфоне специальное приложение «Помощник ОСАГО». Данные будут автоматически передаваться в базу Российского союза автостраховщиков. Порядок оформления европротокола через приложение «Помощник ОСАГО» выяснял Сергей Гололобов.
Для оформления электронного, да и любого европротокола, нужно, чтобы у двух участников были действительные полисы ОСАГО. В противном случае придется вызывать ГАИ, говорит страховой адвокат Илья Афанасьев.
Если у одного из участников нет полиса ОСАГО, либо он закончился, либо он там с ограниченным сроком действия, то европротокол здесь не работает вообще, и необходимо вызывать обязательно на место сотрудников ГАИ. По телефону нужно сразу обозначить, что у одного из участников ОСАГО нет. Поэтому европротокол не работает, тогда сотрудники ГАИ нормально отреагируют, ну, спокойно и приедут на место. Европротокол работает в том случае, если пострадало только два автомобиля, нет ущерба третьим лицам и нет вреда, не причинен вред здоровью.
Раньше непременным требованием европротокола было отсутствие разногласий у двух участников ДТП. С 1 ноября такое требование сняли, поясняет исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
С 1 ноября начинает действовать помощник ОСАГО для всей территории России и для случая, связанных с наличием разногласий.
Для оформления электронного европротокола хотя бы у одного участника аварии должно быть установленное приложение «Помощник ОСАГО». Его скачиваем в Play Market или Apple Store. Заходим на него через портал госуслуг. То есть некий набор информации у водителя уже автоматически попадает в приложение. Потом будет проще оформлять само извещение. На специальной страничке «Мои полисы» вбиваем данные по ним. Это подготовительные действия, которые желательно произвести заранее. Ну а в случае ДТП начинаем заполнять сам электронный европротокол. Операция идет этап за этапом. Поэтому особых сложностей быть не должно. Оформление фактически начинается со вбивания номера полиса второго участника ДТП. Если все нормально, то есть полис есть, и именно на этот автомобиль, то можно действовать дальше. Вносим сведения о поврежденных элементах конструкции обоих автомобилей. Выбираем кнопки с фотографиями или без. Можно не снимать, но тогда лимит выплат не более 100 тысяч рублей, отмечает Евгений Уфимцев.
В соответствии с законом у нас на сегодняшний момент фотографии необходимы в случае, если убыток больше 100 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. В этом случае наличие фотографии обязательно. И также наличие фотографии обязательно в том случае, если убыток до 100 тысяч рублей, но у людей есть разногласия. Поэтому в этих двух случаях наличие фотографии обязательно. В остальных случаях можно без фотографий действовать.
Фотографии повреждений внесли. Далее рисуем на бумаге схему ДТП. Тоже фотографируем ее и бросаем в приложение. Все эти действия, напомним, производятся на одном смартфоне. Но второму участнику ДТП электронное извещение тоже нужно. Как перекинуть ему европротокол? Для начала этот водитель тоже должен быть зарегистрирован на портале госуслуг. Если нет, то оформление только на бумаге. Если же с личным кабинетом на госуслугах все нормально, то сканируем QR-код первого участника, поясняет Евгений Уфимцев.
Возможно, первое – это сканирование QR-кода, который есть на мобильном приложении того человека, который оформлял, то есть с его смартфона, считать QR-код. В этом случае тогда подтверждение будет. Либо второе – это вам придет ссылка, которую нужно будет открыть на своем смартфоне и, соответственно, посмотрев, ее подписать.
Подписывает согласованный европротокол каждая из сторон. В приложении выскакивает виртуальная кнопка «Подписать», которую надо просто нажать. В общем и все, европротокол уходит в РСА. Но до выплат еще, к сожалению, далеко, констатирует Илья Афанасьев.
Процедура показа поврежденного автомобиля страховую компанию, в принципе, никто не отменял. Если будут внесены поправки, и эта процедура станет электронной, с соблюдением определенных нюансов, то есть там запись на видео, например, показ ВИН-кода и прочее, то это было бы очень здорово, конечно. Но пока эту процедуру осмотра страховщиком пока никто не отменял.
машину нужно будет показывать.
Многие пользователи пишут на форумах, что приложение не работает. Разработчики поясняют, скорее всего, в ваш телефон закачаны программы, которые предотвращают посещение опасных сайтов, обеспечивают защищенную связь по электронной почте, блокируют рекламу, а именно AnyConnect, VPN, прокси и так далее. На время работы с помощником ОСАГО их необходимо отключить. Сергей Гололобов, Вести ФМ.
Большой формат.
В Москве 18:35. У микрофона по-прежнему Александр Андреев. Мы продолжаем. Только встретились и снова разошлись по домам. Несколько школ в российских регионах пришлось закрыть на карантин в первые дни нового учебного года. Все остальные учебные заведения продолжают занятия в очной форме, но с соблюдением ряда ограничений. Уроки начинаются в разное время, в школьное здание пускают только после измерения температуры, а на входах стоят емкости с санитайзерами. Старшеклассники проявляют сознательность и носят маски, а малыши продолжают обмениваться игрушками, записками и делят на перемене одно яблоко на двоих. Как прошла первая учебная неделя и удается ли соблюдать меры санитарной безопасности, выясняла наш корреспондент Екатерина Косинец.
После 5 месяцев разлуки ученики спешили на занятия с большим энтузиазмом, чем когда-либо. А учителя пытались донести до школьников, которые не видели своих одноклассников почти полгода, что такое социальная дистанция и почему ее необходимо соблюдать. Перед началом учебного года всех педагогов проверили на коронавирус. В помещениях появились бактерицидные лампы, а на входах запасы масок, перчаток и санитайзеров. Детям лишь рекомендуют использовать средства защиты. Однако многие добровольно носят маски в течение всего дня. В здании ученики заходят через дополнительные входы, которые прежде были закрыты. Для того, чтобы избежать скопления детей, администраторам пришлось выстраивать хитрую логистику. На уроки можно идти только после измерения температуры. Сотрудники школ опасались, что такой утренний фильтр создаст толчью на входе. Так и произошло там, где не удалось выстроить этот процесс. Во многих регионах перед началом уроков у дверей собираются серьезные пробки. Кроме того, проблемы возникли там, где их не ждали. Измерение температуры некоторые родители посчитали нарушением прав и медицинским вмешательством, которое требует информированного согласия. Мамы устраивают скандалы, угрожают полиции, требуют документ о медобразовании у сотрудника, измеряющего температуру, и лицензию на термометр.
Медицинское образование у вас есть? Что вы делаете?
Я могу предъявить.
Предъявите. Предъявите мне сертификат на градус.
Скажите, что вы завтра будете вызывать полицию на нас?
Завтра вы должны обязательно пройти термометрию.
Моего ребенка завтра пустят в школу?
После прохождения термометрии.
А почему?
Прочитайте ответ.
Сами ученики больше всего расстроены тем, что в стенах школы теперь не удается встретиться с друзьями из других классов. Ведь все учащиеся теперь разделены по параллелям. Уроки начинаются и заканчиваются в разное время. Пока у одних перемена, другие продолжают заниматься. На обед тоже по отдельности. С 1 сентября по распоряжению президента все школьники получают горячее питание. Но чтобы обеспечить необходимую для соблюдения социальной дистанции шахматную рассадку, в столовую одновременно может прийти около 2 классов. В зависимости от размеров помещения. За каждым классом теперь закреплен свой кабинет. Дети проводят в нем целый день, а учителя приходят к ним. Поэтому получилось, что педагогическая нагрузка дополняется нагрузкой физической. За перемену нужно успеть взять тетради, журналы, методические материалы и добежать до нужного кабинета. В это время дети изнывают от отсутствия движения. Выходить в коридор можно только по специально установленному для классов распорядку. Некоторым школам в регионах пришлось снова полностью вернуться на дистанционное обучение. Там выявлены случаи заражения коронавирусом. В Ярославской школе на самоизоляцию ушли ученики только 1 класса и их классный руководитель. Очно успели провести только классный час, а потом пришел положительный результат 1 из учеников. Подросток сдавал тест для спортивной секции и не думал, что ответ может оказаться положительным. Как раз то, что класс заходил через отдельный вход и не контактировал с другими классами, позволило не закрывать на карантин школу целиком. А ученикам одной из школ Новосибирска пришлось отправиться домой полным составом, после того, как выяснилось, что у 1 из детей мама болеет COVID-19. Тест у ребенка показал положительный результат. В соцсетях пользователи возмущены родительской безответственностью.
А мама чем думала, когда ребенка контактного отправляла в школу?
Что значит дома болела мама? Почему она не находилась в больнице? Почему семья не была на карантине? Она неучтенно болела? Это выяснилось только после того, как коронавирус нашли у сына в школе?
О какой адекватности родителей можно говорить, если в поликлинику они приходят с детьми без масок, беременные ходят по магазинам тоже без масок? Так же и здесь.
В Костромской области ученика гимназии отпустили в школу, не дождавшись результатов после возвращения из Турции. В Свердловской области одна школа целиком перешла на дистанционный формат обучения. В Забайкальском крае две. Ранее сообщалось, что если коронавирусом заболеет учитель-предметник, то на удаленку переведут только те классы, у которых он преподает. В Саратове родители многих учеников оказались в безвыходном положении. Некоторые школы закрыли группы продленного дня, при том, что никакого официального распоряжения на этот счет не было. В мэрии заявляют, запрета на продленки нет. Дело в том, что группы могут посещать только учащиеся одной параллели. Те, у кого и уроки проходят в одно время. И сразу в нескольких общеобразовательных заведениях администраторам не удалось составить расписание таким образом, чтобы соблюсти все необходимые требования. Родители вынуждены отпрашиваться с работы, чтобы успевать забирать детей сразу после занятий. Ожидается, что такие условия будут действовать как минимум до октября. Екатерина Косинец, Вести ФМ.
18:40 в Москве. Сейчас начинаем разговор с вами, разговор о материнском капитале, который я анонсировал уже некоторое время назад в этом часе. Итак, материнский капитал предлагают сделать родительским. Правда, только в части случаев, когда мать не может его получить по объективным причинам, например, если она не является гражданкой России. Тогда считают, что справедливо, ну, по крайней мере, инициаторы этого предложения, авторы этого предложения, что деньги будет получать отец, который гражданином России является. Ну и существуют другие случаи, например, такой трагический, как смерть матери вскоре после рождения ребенка. Тогда по существующему закону дети остаются без материнского капитала, который может быть потрачен на улучшение, например, их жилищных условий или, скажем, на обучение детей, что несправедливо. Но мы предлагаем вам обсудить вопрос более широко. Считаете ли вы правильным, что капитал является материнским, или нужно сделать его родительским? С одной стороны, казалось бы, да, родителей два, и у нас равноправие, и почему бы нет? С другой стороны, не вызовет ли это споров и ненужных конфликтов в семьях? Потому что так мать ребенка решает, ну, по крайней мере, формально, как потратить эти деньги. А здесь будет два мнения, и они далеко не всегда будут совпадать, и далеко не всегда можно будет прийти к консенсусу. Что думаете по этому поводу вы? Телефон в студии 232-1559, 232-1559, код Москвы 495. Ну и, конечно же, звоните те, кто воспользовался материнским капиталом, расскажите, каким образом вы вложили эти деньги, на что их потратили. И, конечно же, пишите нам. Короткий номер для ваших смс 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». 5533. Слово «Вести» в начале, а для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7-903-170-63-63. Это номер для того, чтобы писать сообщения в WhatsApp и в Viber. Плюс 7-903-170-63-63. Первая, кто нам дозвонилась по телефону 232-1559, Валентина, здравствуйте.
Добрый вечер. Я предлагаю материнский капитал назвать детским и не делить эти деньги ни между мамой, ни между папой, ни между иностранными гражданами и гражданами России. Потому что в конечном счете деньги идут на содержание ребенка. И у меня предложение в связи с этим. Мы часто слышим о многих разных случаях, когда с детьми обращаются недолжным образом. Поэтому я предлагаю обязать родителей, которые не выполняют должным образом воспитательные свои обязанности по отношению к ребенку, этот материнский так называемый капитал возвращать обратно государству.
Спасибо за ваш звонок. Единственное, здесь детский капитал. Наверное, могут возникнуть юридические сложности. Может быть, нам юристы, кстати, позвонят и уточнят. Если он детский, дети, они все равно не дееспособны или ограниченно дееспособны до совершеннолетия, поэтому и распоряжаться деньгами сами не могут. Поэтому все равно капитал должен быть либо материнским, либо отцовским, либо родительским. То есть принадлежать людям, которые могут этими деньгами распорядиться. Дети этого не могут сделать. 232-1559, Кирилл на связи, здравствуйте.
Да, добрый день. Добрый день.
Единственное, через 40 секунд мы сделаем небольшую совсем паузу, несколько секунд, а сейчас ваше мнение, начинайте говорить.
Так, ну мнение, конечно же, капитал должен быть родительским. Почему? Потому что сужу по личному опыту, я являюсь многодетным отцом. У меня пятеро детей, ну, соответственно, у жены моей тоже пятеро детей. Вот. Но коллизия такая получилась, что в 2000 году она, значит, вступала в гражданство России, она сама родом из Беларуси. Вот. А потом через какое-то время...
Кирилл, вот сейчас пауза, буквально несколько секунд, не отключайтесь.
Вести ФМ.
Итак, она закончена. Сергей, ваша супруга вступала в российское гражданство?
Да, да, супруга вступала в российское гражданство. Значит, все было хорошо, она успела поработать в госорганах, ну, то есть на государственной службе, везде ее паспорт проверялся, она получала загранпаспорта не один раз, как бы все было хорошо. И вот однажды она пришла в Сбербанк в обмен валюты, надо было сдать ей доллары, по-моему, вот, и ей сказали, что паспорт ее недействителен. Вот. С тех пор, конечно, началась катавасия с этим ее паспортом. Вот. То есть спустя какое-то время ее паспорт оказался как незаконно выданный, по каким-то причинам, непонятно по каким. Значит, обращайтесь, значит, в то подразделение, где вы паспорт получали. Значит, обращались туда не единожды, в общем, там темный лес. У нас эти сотрудники не работают, извините, да, да, вот вроде бы все правильно, но чего-то там на тот момент какого-то документа не хватило. Но при этом паспорт был выдан, то есть он, ну, точно такой же, как у меня, он ничем не отличается от моего и как от всех остальных граждан. Вот. И с тех пор она как бы родила уже и третьего, и четвертого, и пятого, и она не имеет права получать, естественно, материнский капитал, потому что он выдается только матери. Да, либо при условии, что мать, ну, там, трагически или умерла, или еще что-то с ней случилось. Вот. Соответственно, отцу отказывают везде, не позволяют нигде не зарегистрироваться, ни на госуслугах, на получение мат-капитала. Для меня эта проблема, как бы, она очень такая, ну, животрепещущая, потому что уже третий, четвертый, пятый ребенок родился, и никто из них, как бы, не может воспользоваться.
Кирилл, а на что бы деньги потратили, если бы получили все-таки?
Паспорт уже недействителен, получается так.
Да, Кирилл, а на что бы деньги потратили? Если бы вы получили эти деньги, на что бы их потратили?
Ну, наверное, ну, скорее всего, мне так кажется, либо на обучение, ну, либо, может быть, на, ну, естественно, как все, наверное, на жилищные условия.
Понятно, спасибо вам за звонок. 232-1559, телефон в студии, на связи у нас Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, мое мнение по поводу материнского капитала, что он вообще, если честно, не нужен. Лучше увеличить пособие для детей, вот, сделать его нормальным. Потому что текущие расходы, они, ну, абсолютно несопоставимы с тем временем, которое приходится ждать, тем более на то, чтобы его потратить. У меня был материнский капитал, я потратил его на ипотеку. Оформлялся он, ну, достаточно долго, порядка 3 месяцев. То одна бумажка, то другая, нервов достаточно много. Ну, на мой взгляд, все-таки, если бы это были какие-то соразмерные детские выплаты ежемесячные, это было бы куда более приятнее для любого родителя.
Ну, к сожалению, не всегда можно сделать так, потому что, ну, вернее, почему так не делают? Почему материнский капитал не отдают просто живыми деньгами, которые можно потратить на что угодно? Именно потому, что их можно потратить на что угодно, в том числе не на детей, а на нужды родителей или вообще неизвестно кого. Поэтому совершенно четко прописано, как можно использовать материнский капитал, а если все распыляется вот такими, вполне возможно, что и крупными суммами, но выплачиваемыми на протяжении длительного периода времени, то проконтролировать, как тратятся деньги, Ну, просто нереально. Поэтому, наверное, ваше предложение, с одной стороны, хорошее, но в идеальном мире, а наш мир не идеальный. 232-1559, Андрей на связи, здравствуйте.
Да, слушайте.
Мы вас слушаем.
Алло, алло.
Да-да-да.
Вот у меня была такая же история. Гражданка, моя жена гражданка другого государства.
Угу.
И у нас не получилось оформить...
Материнский капитал. Угу.
Вот первую квартиру мы купили, материнский капитал оформить не получилось. Потому что жена была гражданка другого государства.
А сейчас она уже россиянка?
Да, сейчас она уже, да, гражданка России.
И все равно материнский капитал вы не можете получить?
Нет, материнский капитал мы получили, но купили, продали первую квартиру, купили вторую.
Угу.
Вот таким образом.
Понятно. Ну,
угу. Первую квартиру, когда покупали, ходили где угодно, нет, никак. И зарплата у меня была не очень большая. Вот, к сожалению, вот так вот произошло.
В общем, деньги не были бы лишними, но они, в общем, никогда лишними не бывают. Спасибо вам за звонок. 232-1559. Игорь на связи. Здравствуйте. Алло, Игорь, вы с нами?
Алло, алло.
Да, вот теперь вас слышим. Отлично, здравствуйте. Вы как относитесь к предложению сделать материнский капитал родительским?
Алло.
Алло, мы вас слышим, вы нас не слышите.
Да, я вас слышу. У меня просто, я считаю так, это довольно просто. Сделать материнский капитал, ну, как, допустим, наследство, да, если это наследство, наследники первой очереди, наследники второй очереди. Я предложил бы сделать так же с материнским капиталом. То есть пусть бы мать была наследна этот материнский капитал как бы наследником первой очереди, да, то есть она бы по первую очередь имела бы право на распоряжение материнским капиталом, да, если мать там вдруг умерла, или там в плане развода, то не развода, а ну в плане развода, да, лишили ее там, значит, как бы, ну, детей там в плане
родительских
вот,
прав.
То, на материнский капитал мог бы иметь во вторую очередь тогда уже отец, вот, на распоряжение материнским капиталом. Если, ну, мало ли, нет ни отца, ни матери, ребенок решился, и отца, ни матери, то этот материнский капитал мог бы перейти во владение ребенка по достижению им 18 лет.
То есть так деньги на депозите и 18 лет выплачивать. Понятно, спасибо вам.
В первую очередь мать, во вторую очередь отец, в третью очередь уже дети.
Спасибо вам за звонок. Ну вот 18 лет тут, конечно, что касается наследства, интересная идея. Что касается депозита по достижению совершеннолетия, 18 лет многие ли дети могут сейчас разумно потратить деньги, причем для них ведь это очень большие деньги, для многих взрослых это огромные деньги, а тут на руки наличными 18 лет, на данный момент размер материнского капитала в России в этом году, в 2020-м, 466 617 рублей, это очень большая сумма. 232-1559, Сергей на связи, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Значит, вот хотел поделиться хорошим опытом. Значит, мы материнский капитал смогли реализовать для приобретения дома частного. Но, как практика, складываются эти деньги, обычно расходуются посредством ипотечного кредитования. А в нашем случае получилось так, что жене на работе выдали деньги целевые. То есть был заключен юридически грамотный целевой договор займа на приобретение конкретного жилого здания, вот, отдельно стоящего дома. И в результате этого, когда мы подавали документы на то, чтобы воспользоваться материнским капиталом, пенсионный фонд, который является распорядителем этих денежных средств, и согласно законодательству Российской Федерации, все эти документы изучив, и приняли правильное решение, этот договор займа на работе супруги был погашен именно этими средствами. За что юристы тут у нас в Курске очень даже улыбнулись, похвалили, сказали, ну, молодцы, ну, как бы редкий случай, ну, правильный. Вот.
Спасибо вам за звонок. У нас время стремительно подходит к концу. Можно только, подводя итоги, сказать, что никаких возражений, предложения сделать материнский капитал родительским у слушателей наших не вызвало. Резкого отторжения тоже не вызывает. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.
Большой формат.